дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Боже, лишь теперь понимаю я Твою беспрестанную заботу обо мне. Когда в моей памяти всплывают прошлые грехи и ошибки, то это Ты приводишь меня к глубокому раскаянию и покаянию в них. А когда вспоминаются удачи и победы над различными грехами, то это Ты делаешь для того, чтобы еще больше возлюбить Тебя и этой любовью неустанно и благодарить Тебя за все Твои знаемые и незнаемые благодеяния. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 32 по Пятидесятнице. Бог вложил в человека нечто божественное — совесть, как бы помысл, подобно искре и свет, и теплоту, которая просвещает ум и показывает, что доброе и что злое. Открывали и воздвигали совесть пророки, закон, написанный сам Владыка Христос Бог. Если не слушаемся совести, то наш светильник, сияющий за завесою воли греховной, показывает вещи уже темнее и темнее, и, как в помутившей воде, от многого ила мы не узнаем в ней лица своего преподобной Авва Дорофей. Чтобы жизнь наша была счастливой, надо стараться прибегать к Господу Богу, говорит протоиерей Валентин Мардасов. Ведь Бог является любовью, является миром и согласием. Когда вы будете прибегать к Богу, естественно, в сердца ваши вольется сила божественная. Она называется на нашем церковном языке благодатью Духа Святаго. Она изливается через церковь, потому что без церкви человеку нельзя спастись. Поэтому верующих разделяют на церковных людей и нецерковных людей. Как нам, батюшка, надо воцерковиться? Как это? Церковный человек ходит в церковь, читает молитвы, причащается святых христовых тайн, ходит на богослужения, на праздники, принимает разные святыни. Поэтому их называют церковными. Те, кто не ходят, наоборот, не церковные люди, они говорят так: «У меня Бог в душе, я верую». А сами часто креста не носят, не молятся, на исповеди не бывают, не причащаются святых тайн, а про жизнь и не спрашивают. Живут, как все живут. Поэтому эти люди называются не церковными, не может проникнуть к ним благодать Божия, потому что благодать дается только через церковь. На это надо обратить внимание. Протоиерей Валентин Мардасов. Потому забываем о необходимости творить добро, что и благополучием пользуемся неумеренно, и, называя себя грешниками, говорим это неискренно. Это видно из того, что когда услышим такое слово о себе от других, сердимся и раздражаемся, и называем это обидою, говорит святитель Иоанн Златоуст. Так во всем у нас лицемерие, и мы не подражаем мытарю, который, когда другой укорял его во множестве грехов, перенес эти укоризны и получил плод от дел своих, пошел оправданным более фарисея. А мы не знаем даже, что такое исповедь, хотя исполнены бесчисленных грехов. Нам надлежало бы не только убедиться, что у нас множество грехов, но и все грехи свои, малые и великие, начертать на сердце, как в книге, и оплакивать, как недавно совершенные. Тогда мы и смирили бы гордость души своей, непрестанно напоминая ей о своих пороках. Память о своих грехах есть такое благо, что апостол Павел часто выставлял на вид даже исповеданные грехи свои, так как все прежние грехи он омыл крещением, а потом жил так чисто, что не сознавал за собой ничего и не имел грехов, о которых бы надлежало вздыхать. То вспоминал о грехах, омытых уже крещением, и говорил: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». И еще: «Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель. Я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее». И еще: «Недостоин называться апостолом». Такие грехи, хотя и освобождают нас от виновности, однако могут пробудить душу и расположить ее возлюбить Бога. Так и Симон на вопрос Господа, который из двух должников более возлюбит взаимодавца, сказав: «Тот, которому более простил, услышал правильно ты, рассудил». Когда мы помыслим о множестве прежних грехов своих, тогда познаем чрезмерность милости Божии, тогда преклоним голову, тогда смиримся, потому что чем более тяжкие грехи, в которых мы виновны, тем более мы будем сокрушаться. Так Павел вспоминал и о прежних грехах своих, а мы не хотим вспоминать и о сделанных нами после крещения, угрожающих опасностью и подвергающих нас ответственности за них. Но если и придет у нас мысль о каком-либо таком грехе, мы тотчас устраняем ее и не хотим опечалить душу воспоминанием о нем и на краткое время. От этой бесполезной жалости к себе происходит для нас множество зол, потому что, находясь в таком состоянии самодовольства и изнеженности, мы не можем и исповедаться в прежних грехах своих, как это возможно, когда мы приучаем себя не допускать и вспоминать о них, и легко впадаем в последующие. Если у нас всегда жива эта память о грехах и душу беспокоит страх, то тогда можно искоренить ее изнеженность и беспечность. Но если снимешь с души и эту узду, то кто удержит ее и не даст нестись безбоязненно по волнам страстей и упасть в бездну погибели. Поэтому праведный Давид и представлял себе будущее наказание, поэтому плакал, поэтому воздыхал и притом весьма сильно. Им, великим людям, для сокрушения достаточно воспоминать о благодеяниях Божиих, не помнить о своих доблестях, с великим усердием вникать, не случилось ли, когда им сделать какой-нибудь малый грех, взирать на великих и весьма благоугодивших Богу мужей, после всего этого размышлять о неизвестности будущего, о склонности людей к падению и греху. Пророк Давид о всем этом помышлял в самом себе и рассуждал о благодеянии Божии, говорил: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умалил его пред ангелами, славою и честью увенчал его. О добрых делах своих забывал так, что, живя на редкость благочестиво, сказал: «Кто я, Господи мой? Господи, что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?» Часто помышляя о добродетелях предков, он почитал себя за ничто в сравнении с ними. Так, сказав: «На тебя уповали отцы наши, о себе прибавил: я же червь, а не человек». И неизвестность будущего имел он пред глазами, так что говорил: «Просвети очи мои, да не усну я сном смертным». А себя считал виновным в столь многих грехах, что говорил: «Прости согрешение мое, ибо велико оно». Итак, им, великим людям, достаточно и этого, а у нас и при этих врачевствах остается еще достаточное основание к истреблению гордости и всякого высокомерия. Какое же это основание? Множество грехов и злая совесть. Когда она овладеет нами, то не допускает нас к Богу и при желании нашим подниматься на высоту. Святитель Иоанн Златоуст. В давние времена Господь обещал явиться во славе великой. Люди услышали и забыли. Я перехожу к святителю Николаю Сербскому, и хотя позади великие праздники, крещение Господне, Богоявление, но чуточку давайте еще раз вспомним об этих величайших празднествах, события, которые воспоминает наша Святая Православная Церковь. Но Господь не забыл слова своего. Люди услышали и забыли, но Господь не забыл слова своего, ибо слова Господни подобны твердыням каменным, нерушимым. Господь обещал прийти, однако Он пришел не тогда, когда Он нам менее всего нужен, а тогда, когда Он нам нужен более всего. Доколе Господа мог заменить пророк или ангел, да то ли Господь посылал вместо себя пророков и ангелов. Но когда зло в мире возросло настолько, что ни ангел не мог попалить его своим светом, ни пророк умолить своим глаголом, тогда Господь исполнил свое древнее обетование и явился на земле. Но как явился Господь? Во славе? В неизреченном смирении и послушании. Так, что ангелы Его казались светлее Его, а пророки Его более Его. Когда на Иордане стояли пророк и владыка, пророк был заметнее, нежели владыка. Иоанн Предтеча выглядел более дивным и великим, чем Господь наш Иисус Христос. За двумя тяжелыми завесами скрыл Христос свою славу и величие, за телом человеческим и смирением. Потому люди не заметили Его и не познали Его, в то время как очи всех небесных сил были устремлены на Него больше, нежели на весь сотворенный мир. облеченные в истинное тело и истинное послушание, смирение. Господь Иисус Христос приходит из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Дивен Бог в делах Своих. Через все Свои дела Он учит нас смирению и послушанию. Он скрывается за делами Своими, как солнце ночью за сиянием звезд, как соловей в кустарнике за свои песни. Он дает взаймы солнцу свой свет, и солнце светит им, как своим собственным, в то время как свет Божий остается сокровенным. Он дает глаз свой грому и ветрам, и их слышно, а его нет. Он дает лепоту своим горам и долинам, и горы и долины блистают лепотою своей, как своею, а лепота Божия остается в тайне. Он дает красу и благоухание цветам полевым, и прекрасные цветы благоухают как своим собственным ароматом, а благоухание Божие остается незаметным. Он дает силу всякому творению, и все творения гордятся друг пред другом силой как своею, а безмерная сила Божия не кричит и не гордится. Он дает человеку от ума своего, и человек рассуждает и думает как своим умом, а ум Божий пребывает в тиши, вдали от молвы, укрытый от похвалы мира. Так Господь учит нас смирению. Ибо все, что Он делает сколько по самой природе своей, столько же и ради человека. Да устыдится человек, и да отвергнет безумную гордыню, да не хвалится человек самим собою, не имея никаких добрых дел, но допускает он вперед дела свои, а сам да идет позади них, как Бог позади дел своих, едва слышимый и едва видимый, словно пастырь за многочисленным стадом. Дивен Бог тогда, когда учит нас смирению, но дивен Бог наш и тогда, когда учит нас послушанию. Никогда человек не может быть так послушлив, как Бог. Человек засевает ниву и оставляет ее Богу. Человек за один день засевает ниву, а Бог стоит над семенем сотню дней и хранит его, и согревает, и животворит, и постепенно извлекает из земли в виде травы, и постепенно наполняет траву зерном, и постепенно доводит его до зрелости, пока человек опять не придет на ниву, дабы за день-два собрать зерно и убрать в житницы. Ворон выводит птенцов и бросает их, и более нисколько о них не печется. А Бог берет попечение о них на себя, и день и ночь послушно бдит над детенышами. Рыбы мечут икру и уходят, а Бог остается, чтобы вывести из икры мальков и позаботиться об их пропитании и развитии. Бесчисленные сироты, и человеческие, и звериные погибли бы, если бы Бог не пекся о них. Денно и ночно бдит Бог над всеми своими творениями, внимает их желаниям и удовлетворяет их потребности. Бог слушает прошения и молитвы людей и исполняет их послушливо всегда, когда эти прошения и молитвы не связаны со грехом. Молитвы же, которыми Бога хотят вовлечь во грех и сделать соучастником человеческого греха, Бог отвергает и не слушает. А из всех молитв Бог с наибольшим благоговением слушает наибольшим благоволением. Слушает сокрушенные молитвы кающихся, просящих оставления грехов. Ибо нет в мире ничего полезнее для человека, чем оставление грехов, чем освобождение от греха. Через то человек становится новой тварью, через то он начинает новую жизнь, жизнь сына вместо жизни раба. Потому все пророки испокон веков требовали от людей покаяния. Потому и святой Иоанн Предтеча не только проповедует покаяние, но и совершает крещение покаяния, дабы люди запечатлели свое покаяние видимым образом. Чем больше люди каются, тем больше они отлепляются от мира и прилепляются к Богу, и тем скоропослушливее делается Бог к молитвам людей. И таким образом никогда человек не может быть не столь же смиренен, как Бог, не столь же послушлив, как Бог. Через все свои творения на небе и на земле Бог учит людей смирению и послушанию. Бог дает людям наставление все из своей величайшей любви к человеку и своего пламенного желания, дабы все люди спаслись и никто не погиб. Святитель Николай Сербский. Все у нас в жизни идет своим чередом, идет нормально. Идем на пути, спотыкаемся и иногда падаем, встаем и опять идем. Несем крест, и им возносится душа наша к Богу, как жертва живая, говорит в одном из писем архимандрит Иоанн Крестьянкин. Без пролития крови не бывает прощения. Вот и мы проливаем ее в сердечные боли о близких, в боли о своих грехах. Таков путь к Богу, таков путь очищения души и возрождения ее. И мы от этого пути не откажемся. Всегда помните слова «Сам искушен быв, может и искушаемым помощи». Наши искушения и падения, как ни странно, рождают в нас сострадание к людям, понимание происходящего, и они же учат нас оказывать действенную помощь другим. А к Богу так, как они нас приближают и таинством покаяния и осознанием своей слабости и Его силы, явленной помощью Божией к нам. Мы на передовой, волны, мути и зла накатываются одна за другой, но помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, предаемся целиком в руки Божии, в Нем наша сила. А я бы никому не советовал что-либо внешнее менять в эти два года, ибо общее смятение не пощадит никого и догонит и встретит на новом месте. А сами знаете, чтобы прижиться на новом месте и пустить корни, время надо. А на старом-то покачаемся, покачаемся, да и опять восстанем. Времена настали тяжкие, и это уже апостол возвещал, что будет и уже есть, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И потому так тяжело, потому каждый шаг — мученичество для тех, кто желает тянется к жизни в Боге. Дух лукавый проник везде, и наша задача — не допустить его в свое сердце. И только в этом мы еще хоть сколько-нибудь, хоть немного вольны. А поэтому давай искать не вовне, а в сердце своем. И там мы найдем Бога, и жизнь наша преобразится им. И скажешь словами пророка, сокрый меня в тайне селения своего. Знает Господь, как сохранить любящих Его, сохранит и нас за страдания наши, за страдания ради Него. В этом не сомневайся, и этому верь безраздельно. Господь знает, когда и в какой мере испытать нас, и выше меры не даст. Да, время близится. Слышали предупреждение апостола о том, что настанут времена тяжкие, христиане первых времен, и они шли сквозь свои испытания. Слышали эти слова христиане времен благочестивых, и они не миновали своих скорбей. Слышим эти слова, и мы, люди, будут надменны, горды, более самолюбивы, нежели боголюбивы, и видим сбывающиеся своими глазами. Но какие испытания грядут нашему времени, можем только догадываться, и то отчасти, и это будут наши спасительные испытания, если пройдем сквозь них, сохранив веру. Из писем архимандрита Иоанна Крестьянкина. Чем мы обязаны Господу? Хороший вопрос. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Англичане часто задаются вопросом, чем они обязаны Христу, и отвечают на него длинным списком благ, полученных ими от Христа. Сейчас ты от имени своего народа спрашиваешь, чем сербы обязаны Христу. Отвечу тебе воистину много большим, чем англичане, ибо англичане чем-то обязаны и Древнему Риму, в то время как сербы своими самыми выдающимися людьми обязаны только Христу. Только святые сербы взошли на высоты, которые видны всем поколениям всех времен, а святость от Господа нашего Иисуса Христа, от Его святой веры. Даже если бы сербы были обязаны Христу одним только святым Саввой, духовным князем, и кормчим жизни сербского народа, долго было бы невозместимым. А святой Савва не единственная звезда на сербском духовном небосводе, освященная солнцем Христом. Вокруг него сияет целое созвездие звезд, созвездие святых сербских. Еще сербы обязаны Христу основными принципами жизни и нравственности, обязаны Ему верой во единого Бога, в суд Божий, в промысл Его, в правду и милость Божию, бессмертную жизнь на небесах, обязаны Христу пониманием природы и ее явления через Бога и объяснением человеческих судеб не материальными причинами, но нравственными и духовными. Одним словом, сербы обязаны Христу знанием истины о земном и духовном мирах. Всем, что касается нравственной жизни народа, сербы обязаны заповедям Христовым: воздержанность, целомудрие, честность, кротость, милосердие, миролюбие, трудолюбие, приветливость, мужество в отстаивании правды, жертвенность и все остальные добродетели, все они достались сербам от веры Христовой. Еще сербы обязаны Христу своими благодатными и прекрасными обычаями и по символике, и по сущности евангельские, ибо обычаи эти не просто украшение жизни, но главный нравственный порядок, охраняющий жизнь сербского народа от распада, смут и греха. Еще сербы обязаны Христу вдохновенностью выражения своих идеалов в песнях и пословицах, в творениях своего ума и своих рук. Еще сербы обязаны Христу своим первым царством и своим рабством и своим освобождением, то есть обязаны своим первым и последующим государствами мудростью в их созидании, героическим терпением и прозорливым упованием во времена рабства, выдержкой и жертвенностью в период освобождения. Все ли я перечислил? Далеко не все. Я только начал список того, чем сербы обязаны Христу. Но думаю, я дал тебе направление, следуя которому ты сам сможешь просчитать все остальные долги твоего народа Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу. Когда же ты почитаешь долги сербов Господу, тогда переверни страницу и сочти требования Христа к сербам. Подумай и задайся вопросом, чего он ждет от сербов. Мир тебе и радость от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели 32 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Согласно уставу Церкви в связи с крещенской отступкой, в нынешнем воскресенье полагается евангельское чтение недели 31 по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи,
прочитанное сегодня сообщило величайшее чудо, совершенное Спасителем Господом нашим Иисусом Христом во время Его земной жизни. У большой дороги, ведшей в город Иерихон, сидел нищий. Проезжавшим и проходившим путникам он обращал свою мольбу о вспомоществовании, о милостыне. Это бедный человек тяготился своим положением, он был слеп. Однако ни беспокровная нужда, ни тяжкий недуг не ожесточили в нем сердечной ясности. Он жил сердцем. Сердцем искал Бога, и сердце его вмещало надежду внешнего прозрения. Он ждал исцеления, ждал благодеяния и чуда. Когда наши упования стремятся к ясно осознанной цели, то они бывают постоянны, неотвратимы и тверды. Тем и отличается упование от мечтательности, что мечты легки, как ветер, безрассудны и переменчивы, как грезы сонного видения. Человек, о котором говорит Евангелие, уповал на прозрение, а не мечтал о прозрении. Ему хотелось только видеть Божий свет, иметь глаза, иметь то, что все имеют. Иметь глаза для него было бы таким счастьем, о котором он просил и молился и днем, и ночью, о котором он, не стесняясь ни временем, ни местом, взывал к Господу: «Помилуй, пощади меня». Просьба этого человека многим казалась странной и докучной. Эти люди унимали его, убеждали молчать, внушали и советовали ему терпеть и покоряться, перестать молиться о невозможном. Но советы людей поверхностной мысли и плоского сердца стоят недорого. Такими советниками от начала мира был полон свет. Но опыт доказывает всегда, что от них не уменьшалась чаша человеческого несчастья и тяжелых недоумений. Евангельский слепец перестал слушать эти лицемерные на ходу данные наставления. Его сердце несло к Господу вопль и желание о прозрении, и мольба донеслась. Молитвенный голос слепца услышал Христос и, не прибегая к советам, сказал ему: «Ты хочешь прозреть? Прозри, твоя вера спасла тебя». Таким образом, исцеление слепого было плодом усиленной молитвы. Церковь этим примером напоминает всем нам о непременной обязанности быть постоянными в молитве. Без молитвы нельзя спастись. Без молитвы душа умирает, лишается благодати Святого Духа. Молитвенный Дух должен витать в нас и над нами во всякое время жизни. Между тем, часто в извинении своей холодности к постоянной молитве мы ссылаемся на разные препятствия, по-видимому, от нас не зависящие. Указываем на житейские отношения, на повседневные занятия и заботы и, наконец, на привычные немощи. Ни одно из этих извинений не может служить для нас оправданием. Кому помешала жизнь молиться? Вопрос, очевидно, не найдет себе ответа. Человеческая жизнь, разумно сознаваемая и разумно совершаемая, есть сама по себе ничто иное, как беспрестанное движение нашей души к Богу. Все годы, дни и часы наши — это есть стремление вперед, приближение души к месту назначения. Всякое действие наше, всякое желание имеет определенный характер и одно направление — подвинуться дальше в область света, оставить за собой вчерашний день. Найти в наступающем дне то, чего не было раньше, и зарю будущего утра начинать новые надежды, осуществляя вчерашние прежние. Молиться — это и есть жить. Жизнь — представляет собой ряд нужд, чтобы отличить из них действительные, отделить прихоть от потребности, первые средства прошения к Богу о вразумлении. Далее, жизнь представляет ряд удовлетворения неотложных нужд. Душа, ищущая довольство, не может не чувствовать, что ее благополучие совершается по воле того, у которого все бесконечно много, от которого исходит и даяние благое, и все дары совершенства. У разумного человека таким образом всякое удовлетворение жизненной нужды сопровождается благодарным молитвенным возношением Господу. Оттого в устах честного человека краткие слова «Слава Богу» звучат всегда отголоском признательной благородной души. Молитва — это свет нашей жизни и всех ее отношений, общественных, семейных, личных. Без нее холодна и мрачна жизнь. Без нее человек ищет неестественных развлечений, которые, очевидно, наскучивают и опушливаются. Без молитвы на душе вечная тревога, вечные воспоминания и давление, все поглощающие суеты, страха, опасений, неутомимая жажда сильных или физических, грубых, или физически изнеживающих ощущений. Жизнь без молитвы — это похоронное шествие, озаряемое условными погребальными факелами до погребения в могильную персть. Человек без молитвы — это мертвец среди ясного теплого дня. Его не согреет ни приветливый луч солнца, ни оживит здоровый воздух. Без молитвы человеку невнятна речь любви к небесам, к небесной жизни, любви к ближним и преданности друг другу. Говорят, окружающие нас мешают нам молиться. На многих действуют слова и примеры, отвлекающие их от молитвы, но Евангелие с этой целью и указывает нам слепца, которому люди мешали молить Господа, даже унимали, чтобы он молчал, но слепец их не послушал. Он еще громче стал кричать: «Иисусе, Сыне Давиду, Давидов, помилуй меня». Нечего скрывать. Мы живем в такое время, когда насмешка, как острое жало, проникает во все слои общества и письменно, и устно. Насмешка не оставила даже задушевной области молящихся. В книгах и в речах злословия так часто приходится замечать легкомысленные сопоставления слов богомольства и ханжества, религиозную сдержанность и пустосвятство. Религиозное настроение составляет как бы обвинение в каком-то проступке. Так иногда ленивые дети полагают, что родители злоупотребляют временем, посвящая это время молитве. Женщина, прожившая лучшие годы своей жизни в так называемом общественном свете, где нежат и тешат только внешние чувства, глумится над другой женщиной, смиренно склоняющей свои колени пред святой иконой. Но так было и прежде, так и теперь. Таким тесным путем прошли целые ряды пророков, мучениц, праведных и преподобных. Грубое слово может огорчить богомольца, но не отвратить от молитвы, подобно тому, как удар грубой руки человека дерзкого, направленный на невинного, может обидеть, но не осквернить. Пусть вспомнят истинные богомольцы слова небесного утешения в мире: «Скорбны будете, но дерзайте», то есть «Будьте стойки, ибо я победил мир». Когда вы будете плакать, мир будет смеяться над вашими слезами. Нечего и говорить, что насмешка над благочестием души язвит ее. Наконец, насмешки предусмотрены и определены Спасителем. Горе смеющимся ныне, они возрыдают. Придет время, когда замолчит едкая, ненавистная насмешка на изумленных дерзких устах. Не в угрозу насмешникам благочестия напоминаются эти слова, но в поучение и назидание для их осторожности и вразумления. Все это случившееся со слепым Вартимеем происходит и до ныне со многими духовно слепыми людьми. Когда к ним возвращается зрение духовное, тогда они идут за Христом и больше ничего не желают видеть. Тогда они славят Бога и больше ничего не желают славить. о, сколь огромную больницу представляет собой этот мир, говорит уже святитель Николай Сербский. И наибольшее количество больных в этой больнице — суть слепцы. Единственный врач в этой больнице есть Господь наш Иисус Христос. О, сколь пыльной является Иерихонская дорога мира сего, и что за мрачная толпа спешит по этой дороге. И за этими людьми отправляется единственный, могущий даровать зрение всем слепцам. Это есть Господь наш Иисус Христос. И один телесный слепец Вартимей стоял в тот раз среди толпы слепцов духовных. Это соотношение остается верным и до наших дней. И сегодня число телесных слепцов необыкновенно мало по сравнению с огромным количеством слепцов духовных, для которых телесные слепцы служат лишь живым напоминанием, живым образом и живым диагнозом. Но чем больше увеличивается количество духовно слепых людей, тем больше увеличивается и количество слепых телесно. Европейская культура может скрыть в больницах всех телесных слепцов, но не может уменьшить их число. Она может затворить их в четырех стенах, чтобы мир их не видел, но тем хуже для мира. В этом случае бесчисленные духовные слепцы не смогут больше видеть на углах городских улиц и на перепутьях деревенских дорог картину своей души и читать диагноз своей духовной болезни. Придя из Иерихона в Иерусалим, Господь наш Иисус Христос был убит духовными слепцами Иродом, Пилатом, Каиафой и слепой толпой старейшин и книжников, но гроб едва удержал его на 3 дня и вынужден был его выпустить. Он приказал земле выпустить его из гроба, как приказал слепоте покинуть очи Вартимея, и гроб его стал светлым оком для всего мира. Господь воскрес, и живые ходят и ныне, невидимые для телесных, но видимые для духовных человеческих очей по пыльной дороге мира сего, ожидая, когда какой-нибудь слепец возопит к нему о помощи: «Господи, Иисусе, помилуй меня!» Он готов помиловать всякого, стоит только воззвать к нему, как помиловал и Вартимея. И всякий, получивший от него духовное зрение, пойдет за ним и прославит Бога, честь и слава Господу и Спасу нашему Иисусу Христу, со Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, хотели бы напомнить вам об одном удивительном подвижнике, основателе монашества, преподобном Антонии Великом, память которого Святая Православная Церковь чествует в нынешний воскресный день, 30 января, по старому стилю 17 января. Удивительный подвижник. Общество благочестивых, привлекаемое славой пустынных подвигов Антония, текло вслед его и населяло безмолвную пустыню. Антоний сделался основателем пустынного жития. До Павла Фивийского и Антония преподобные подвязались в мире, в местах своего рождения или близ, ведя жизнь более затворническую. Но преподобный Антоний, подражая древним пророкам и пустынножителям Илии и Крестителю, подобно Павлу Фивийскому, сделался в свое время подвижником и, как говорит Церковь, первым украсителем пустыни, началообразным начертанием добродетельного жития. Антоний убедил многих избрать иноческую жизнь, и таким образом при горах египетских явились монастыри – пустыня населена иноками. Антоний, как отец, сделался руководителем многих иноков. Для иноков Антоний был толкователем монашеской жизни не только своим поведением, но и писанием. При своей суровой и пустынной жизни преподобный Антоний к другим всегда был ласков и человеколюбив, благоразумен и тверд, в обращении кроток и приятен, в беседах терпелив, в защищении обижаемых неутомим, за которых он ходатайствовал пред городскими начальниками. Святого Афанасия Александрийского гонимого арианами часто посещал и неоднократно писал об нем кровнопустному Константину. Скрываясь от людей, Антоний не скрыл, однако же, своей славы от мира. Слава святой его жизни была столь велика, что когда приходил он в Александрию, особенно в последний раз, все жители города сбегались видеть Антония. Даже язычники и жрецы их приходили в храм Господень, говоря: «Желаем видеть человека Божия», ибо так называли его все. Многие даже из язычников желали хотя прикоснуться только к старцу в той уверенности, что получат от него пользу. И действительно, в эти немногие дни столько обратилось в христианство, сколько в иные времена обращалось в продолжении года. Император Константин Великий и дети его уважали великого пустынника как отца, просили его прийти к себе или прислать им благословение. Слава его при конце его подвигов пронеслась во всех странах в Африке, Испании, Галлии, Италии. Великий подвижник египетский после 85-летних пустынных подвигов мирно представился на 105-м году от роду, в 358-м году по Рождестве Христовом. Честное тело Антония по завещанию его предано земле учениками его в прославленной им пустыне. В сокровенном месте современник Антония, святой Афанасий, епископ Александрийский, который был другом Антония и которому завещал Антоний свою милую Терезу, написал о его примерном и назидательном житии. Но хотелось бы еще несколько слов, именно слов Антония Великого, назидание нам. Он говорит: «Напоминай себе, что непрестанно должно являть себя умным», учит те знаменитые преподобные Антоний Великий, «но являть доброй жизнью и самыми делами. Так и больные находят и признают врачей спасителями и благодетелями не по словам, а по делам. Чья душа действительно умна и добродетельна, это обнаруживается во взоре, поступе, голосе, улыбке, разговорах и обращении. В ней все изменилось и приняло благообразнейший вид. Боголюбивый ум ее, как бодренный привратник, затворяет входы для злых и срамных помышлений. Рассмотри, — говорит он, — окружающие тебя, и знай, что начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над душою, и всегда содержись ее в мысли своей. Почему, когда они приказывают, например, убить или другое, что сделать неуместное, неправедное и душевредное, не должно их слушать, хотя бы они мучили тело? Бог создал душу свободную и самовластную, и она вольна поступать, как хочет, хорошо или худо. Преподобный Антоний Великий. Но наша передача, к сожалению, приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.